Мир вам, дорогие слушатели! Наша общая тема – елей помазания и курительный состав. В прошлый раз мы с вами приступили к рассмотрению курительного состава. Продолжаем рассмотрение курительного состава. Сегодня шестая часть общей темы. Выражение. Теперь мы обратимся ко времени благодати. В прошлый раз при рассмотрении курительного состава мы с вами рассмотрели, почему Господь не разрешил Давиду построить ему дом. А теперь обратимся ко времени благодати. Для Церкви Иисуса это высказывание не менее интересно. Исходным пунктом возьмем для этого Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Земной наш дом, это хижина, которая будет разрушена, есть наше материальное смертное тело, которое зачато материальным, тленным семенем. Но в вышеприведенном стихе Святой Дух сообщает нам, то есть дает нам твердо знать, ибо знаем, что мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Этим жилищем на небесах является наше духовное тело, которое получим при восхищении согласно первого послания Коринфянам, глава 15, стихи с 51 по 54. Смотри также стихи с 35 и до конца главы. Следовательно, из сообщения во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 1, мы познаем, что жилищем для детей Божьих вечности является нерукотворное жилище на небесах. И второе, что мы можем познать из этого стиха, и что очень важно, земной наш дом — это хижина. Наше материальное, смертное, плотское тело, которое разрушится, является лишь временным жилищем как для нашего нового духовного тела, так и для нашего Искупителя Господа Иисуса. Лишь из любви к людям и только с целью спасать людей Господь Иисус готов временно жить в разрушающейся хижине. И это является для нашего Господа Иисуса дальнейшим смирением и уничижением, так как Он вынужден видеть и терпеть все то, что дети Божии делают и думают в плоти, и как они еще грешат, видеть все эти грехи в нашем сердце. Он вынужден постоянно смотреть на все злое, что дети Божии еще терпят в своих сердцах. Но генеральный план Господа Иисуса состоит в том, что новое творение детей Божьих, которое Он сотворил, вечно будет пребывать в Его славе на небесах. И этим выводом мы достигли цели, о которой Святой Дух сообщает во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 1. Этим местом Писания Святой Дух ответил на выше поставленный вопрос, почему Господь Иисус не разрешил Давиду построить ему материальный дом для постоянного места жительства в соответствии с местами Писания. Второе Царство 7, стих 6, 1 Паралипоменона, 17, стих 5, Деяния апостолов 7, 49. Ибо Давид является прообразом Господа Иисуса на время благодати. Быть может, то или иное Дитя Божие еще сомневается в том, что Господь Иисус живет в их сердцах, я верю, что из вышеприведенного толкования елея помазания слушатели познали, что Господь Иисус и Небесный Отец со Святым Духом одно целое и неразделимы. Поэтому неоспоримо, что в детях Божьих который имеет Святого Духа, и Господь живет в лице Святого Духа. Первое послание Коринфянам 3:16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Святой Дух сообщил нам некоторые драгоценные мысли в отношении Божьего плана спасения людей. Но чтобы нам не потерять основную нить, которую мы преследуем, обратимся снова к исходу глава 30, стих 36. «И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе, это будет святыня великая для вас». Из Откровения 5, стих 8 мы познали, что курительный состав является прообразом молитв святых, но если прочитаем Откровение 8, стихи 3 и 4, внимательнее прочитаем, то заметим существенную разницу по сравнению с Откровением 5, 8. Курительный состав дан ангелу, чтобы во время суда он дал силу молитвам святых, молитвам детей Божьих на золотом жертвеннике. И в этом мы видим совершенно другое назначение курительного состава. Если бы мы и дальше стали утверждать, что курительный состав является только прообразом молитв святых, и при этом возьмем еще во внимание числа, главу 16, стих 40, то можно было бы подумать или принять, что невозрожденным людям, то есть кто не от семени Аарона, запрещено молиться. Но мы знаем, что Господь Иисус ни в коем случае не запрещает невозрожденным людям молиться. Если бы Он запрещал им молиться, то никто из них не мог бы покаяться, это логично. Даже молитву покаяния человек совершает, будучи еще в погибшем состоянии. И сколько молитв вообще направляются от погибших людей, в которых они Господа Иисуса просят подарить им веру в Бога, чтобы они могли покаяться. И все религиозные люди молятся по своему усмотрению и пониманию, обращаясь при этом к Господу Иисусу, даже если они не спасутся для жизни вечной, но тем не менее многие их молитвы будут в вечности вознаграждены, если эти молитвы соответствуют Божьей воле. Но если бы невозрожденным людям было бы запрещено молиться, то в соответствии с числами 16, стих 40, наша бедная земля постоянно была бы устелена трупами людей. Поэтому курительный состав мы должны более глубоко исследовать. То, о чем мы читаем в Откровении 5, стих 8, остается неопровержимым, что курительный состав является прообразом молитв святых. Но в курительном составе Святой Дух желает нам еще что-то очень важное сообщить. В различных вариантах это выражение «курительный состав», «благовонное курение», «фимиам» и другие встречается в Библии 56 раз. Курительный состав, благовонное курение или фимиам, что одно и то же, встречается в Библии 56 раз, что означает отделение или освящение. На основании этой символики я сразу же вспомнил о Псалме 4, стих 4, где читаем: «Знаете, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». И так именно отделяет Небесный Отец сегодня во время благодати из мира сего погибших грешников, которых Он предузнал до основания мира, чтобы их спасти, совершенно бесспорно и однозначно через жертву своего Сына Иисуса Христа. несколько примеров по этому отделению от мира сего. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». Деяния апостолов 4:12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». 2 Тимофея 1:9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». И 1 Тимофея 2:5. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Один посредник между Богом и людьми, этот человек Иисус Христос. Так отделяет Отец Небесный людей от мира сего». Из приведенных мною мест Писания видно, что Небесный Отец отделяет через жертву Своего Сына погибших грешников от мира сего и спасает их для жизни вечной. И этот факт подтверждает, что курительный состав является прообразом Господа Иисуса. Дальнейшее подтверждение этого факта мы видим также в различных свойствах курительного состава. Повторяю, что выражение «курительный состав» в различных вариантах встречается в Библии 56 раз отделением. Поэтому в отношении числа 56 привожу объяснение Поседага, автора книги «Числовая символика». Единственное место в Писании в отношении числа 56 является Ездра 2:22, где говорится о жителях Нетофы, что означает «отделение капель живицы». Вы представляете? Единственное место в Писании — отделение капель живицы, то есть смолы. Это есть не что иное, как кровь дерева. Таким же образом текла кровь Иисуса Христа, чтобы нас отделить от грехов мира сего. Израиль является его народом, который Господь отделил от других народов, числа 23:9. Завеса вокруг двора, отделяющая скинию собрания от народа, опиралась на 56 столбах. Исход 27:9-18 стих. В Новом Завете отделение называется в основном освящением. В своей первосвященнической молитве Господь Иисус говорит Отцу, Иоанна 17:19, «Из-за них я освящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Иисус освятил себя, то есть сам отделен был от мира сего. В отношении 56 опор двора скинии я могу кое-что существенное добавить. Подробное описание длины, ширины и высоты завес двора скинии и его ворот мы находим в Исходе 27 стихи с 9 по 18. Прежде всего, хочу заметить, что завеса двора символизирует церковь Иисуса на земле, а ворота символизируют Господа Иисуса в плоти, снизошедшего к нам до нашего уровня. А в отношении завес двора читаем, что северная и южная стороны были длиной по 100 локтей, с расстоянием между столбами по 5 локтей, что составляет 20 столбов на каждой стороне. Западная сторона была длиной 50 локтей. Ширина ворот составляла 20 локтей. Завеса на воротах покоилась на четырех столбах, которые Поседак не учел. Следовательно, мы имеем всего 60 столбов, а не 56, что означает опора. Число 60 означает опора. Какую гармонию открывает нам здесь Святой Дух? 56 столбов или опор из 60 приходятся на церковь Иисуса, на детей Божьих, которых Он отделил себе от мира сего. Но церковь Иисуса состоит не только из отдельных ее членов, но и из ее Творца и Основателя Иисуса Христа, который живет в сердцах всех детей Божьих. Поэтому лишь на этом основании церковь Иисуса может на земле быть опорой. Везде, где возникают трудности, во всех ответственных и критических ситуациях, Господь Иисус несет всех членов Своей Церкви вместе со всеми проблемами. Он делает их способными нести все проблемы и тяжести. Высота ворот равна высоте завесы 5 локтям. Это означает благодать. Это значит, что Господь Иисус, наш первосвященник, снизошел к нам на землю с целью явить нам благодать. Иоанна 1:16. Стал во всем людям равным, а теперь вместе со всеми членами своей церкви он несет тяжесть проблем церкви, но и тяжесть своего народа Израиля. Приведу по этому поводу несколько мест Писания из Ветхого и Нового Завета. Исход 19:4. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, то есть Израиль, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе, несет их свой народ». Исход 28:30. «На наперсник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лице Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним». Исайя 46:4. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Матфея 11:30. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евреям 9:28. «Так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять, то есть нести грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». И 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Как Господь Иисус в течение 40 лет странствования Израиля в пустыне нес свой безмерно тяжелый народ, так он и на Голгофском кресте нес грехи всего мира. Но он и сегодня еще несет свою церковь и Израиль со всеми их тяжестями и грехами. Иоанна 19:17. Но согласно Матфея 27:32, выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. Как видим, Иисус нес Голгофский крест не весь путь до Голгофы. Почему? Потому что грехи, которые он должен был нести на этом кресте, являются не его грехами, а грехами всего мира. Он только взял их на себя, чтобы Бог совершил над ними суд гнева и примирил с собой мир сей через своего Сына Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 19. потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. А теперь выражение «возьми себе благовонных веществ всего поровну». Стих 34. Четыре составных части курительного состава следовало брать поровну. Выше мы установили, что курительный состав является прообразом как молитвы детей Божьих, так и прообразом Господа Иисуса, поэтому становится ясно теперь, почему эти четыре компонента следовало брать поровну. Это говорит о том, что все черты характера, все добродетели Иисуса свойственны Ему в равной мере и проявляются в Нем гармонично, так как Он является совершенным Богом. Этот факт еще раз подтверждает, что курительный состав является прообразом Господа Иисуса. Мы не можем сказать, что Господь Иисус любит нас безгранично, но недостаточно терпит нас и так далее. И если мы обратимся к знакомому нам месту Писания, 1 Коринфянам 13, стихи с 3 по 8, где читаем об удивительных качествах Божьей любви, то там речь идет о совершенной любви нашего Господа Иисуса. А теперь рассмотрим эти четыре компонента курительного состава. Стакты, ониха, халавана, душистого. Такое выражение. Эти три составных части курительного состава встречаются в Библии, каждый по одному разу. Поэтому я их вместе взял. А именно в нашем тексте, исходе 30, стих 34. Это значит, что вышеупомянутая любовь присуща только Богу, Господу Иисусу, так как число 1 символизирует Бога. А поскольку эти три компонента встречаются в Писании только в курительном составе, то это еще раз подтверждает, что курительный состав является прообразом Господа Иисуса. Число 3 символизирует общение и единство между Отцом, Сыном и Святым Духом. Поэтому мы можем сказать, что число 3 в данном случае указывает на триединство, единый Бог в трех личностях. По этому поводу Бог говорит о себе, Исаия 43, стихи 10-11. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет спасителя, кроме меня». Исаия 44, стих 6. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф, я первый и я последний, и кроме меня нет Бога». Иоанна 10, стих 30. «Я и Отец одно». Иоанна 14, 9. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Далее рассмотрим составную часть ливан. Ливан — это четвертый компонент курительного состава, и производные от него слова встречаются в Библии 25 раз, что означает «избавление». Это же прекрасно и очень метко, что этот единый Бог, подобного и равного которому нет и не будет, практически показал свойственную лишь ему любовь на Голгофском кресте, где он заложил основу для избавления всех людей мира сего. Избавление! Заметил ли ты, дорогой слушатель, что мы имеем уже ответ на вопрос, почему курительный состав состоит из четырех компонентов? Число 4 символизирует мир сей, север, запад, юг, восток. Как я выше отметил, Господь Иисус заложил на Голгофском кресте фундамент для избавления всех людей мира сего. Выразительно сообщает нам об этом Святой Дух Опять же, в Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он любит весь мир. Так? Но чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Тита, глава 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Для всех фундамент создан для спасения». А теперь рассмотрим каждый компонент курительного состава, каждый в отдельности. Стакта – еврейское слово «натап» – «капля». Греческое «стактая» означает курительную смолу или живицу, которая встречается только как составная часть святого курительного состава. Поэтому трудно установить, от какого дерева или кустарника эту драгоценную живицу добывали или добывают. Предполагают, что этим деревом является сторакс, его еврейское название «либне», то есть, что означает по-русски «белый». Его название происходит от белых гроздей цвета и от серебристо-белого цвета нижней части листьев этого дерева. Этот факт напоминает нам белый бессон, который символизирует праведность Господа Иисуса и детей Божьих. Именно из этого бессона была изготовлена завеса вокруг двора. Во 2 Коринфянам 5:21 читаем: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Из этого белого бессона была также изготовлена завеса двора, символизирующая праведность детей Божьих, и которая стала нашим достоянием через праведность Господа Иисуса. Эту праведность мы видим в Вессоне, в Откровении 19, стих 8. «И дано было ей, то есть невесте Агнца, облечься в Вессон, чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых». Вот вам и ответ. Оних, или ракушка для курения. Об этом компоненте курительного состава Библия очень мало сообщает тоже, и встречается этот компонент только один раз в Библии, в Исходе 30, стих 34. Поэтому об Онихе я не могу ничего особенного сказать. На само его название говорит за себя. Это означает, что эта составная часть курительного состава представляет собой истолченные в порошок благовонные створчатые ракушки одного из видов блята бицантина, которое при сжигании распространяет сильный запах. Смотри библейский словарь Эрика Нюстрима. Это говорит о том, что у них, в отличие от остальных компонентов курительного состава, изготавливается или изготавливался не из растений. Еврейское слово для ониха — шехелет. Далее — халван — душистый. Еврейское слово — хельбана — встречается только в Исходе 30:34, как составная часть курительного состава. И есть ничто иное, как молочный сок, который получается путем надреза корней различных зонтичных растений. Этот молочный сок высушивается до состояния резинообразной смолы. Эти травяные растения до 2 метров высоты встречаются особенно в Сирии, Персии и Афганистане. Запах при его сгорании острый, но не неприятный. В старину халван применяли даже как приправу в пищу и лекарственные средства. Ливан — это прозрачная смола, которая получается как самоточная или путем надреза коры басвелия, картери, кустарника с маленькими листьями и невзрачными плодами. Этот кустарник произрастает в Южной Аравии. Смотри Исаия 60, стих 6 и Иеремия 6, стих 20. но встречается также на западном берегу Черного моря. Самоточная или вытекающая из надрезов смола постоянно затвердевает на воздухе, затем эти светло-желтые кусочки спрессовывают цилиндрики. Возложенные на огонь цилиндрики медленно сгорают потрескивающим пламенем из-за высокого содержания эфирных масел. При этом распространяется приятный аромат, который впитывается в одежду, как парфюмерия. Песня песней 3.6. В израильском богослужении Ливан имел очень важное значение. Во-первых, он являлся четвертой составной частью курительного состава, исход 30.34, и являлся неотъемлемой частью хлебной жертвы, левитам 2 стихи с 1 по 16. Но приношение жертвы за грех, левитам 5.11, и при жертве ревности, числам 5.15, его применение строго запрещено. Но особое внимание обращаю на тот факт, что согласно Левитам 24 стих 7, на каждый ряд хлебов предложение следовало положить чистого ливана. Левитам 24, 7. «И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господу». Кроме того, что эти 12 хлебов предложения, как хлеб жизни, указывает на пришествие Господа Иисуса, они символизируют также 12 колен Израиля, чтобы хлебопредложения возлагались на столе в две стопки или в два ряда по 6 хлебов, как сказано в Левитах 24.7. Возложение на эти хлебы чистого ливана означает, что несмотря на своеволие, непослушание и жестоковыйность Израиля, Господь Иисус любит, долготерпит его и исполнит свои обетования в отношении Израиля. Псалм 149.4. «Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением». Поэтому благовонный ливан благоволит. Исаия 43, стихи 3 и до 5. «Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя». Из этих стихов мы видим, что Израиль является для своего Иеговы приятным благоуханием, так как Господь Иисус смотрит на конец всех событий, где Он увидит остаток 144 тысячи, которые являются истинным Израилем, борцами за Бога. Если имя Иаков означает «евреи без Бога», то имя Израиль, которое будет присуще остатку 144 тысячи, то это имя Израиль означает «борцы за Бога». Именно это благоволение Господа Иисуса по отношению к своему народу символизирует ливан. Как манна в пустыне, так и хлебная жертва и хлебы предложение символично указывает на небесный хлеб, на Мессию. 3,5 года служения Иисуса на земле в полном послушании Отцу, которое завершено Его смертью на Голгофском кресте, является для Небесного Отца приятным благоуханием. Ефесянам 5.2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу благоухание приятное». Пшеничные зерна, измельченные в мелкую муку, символизируют чистое, безгрешное, замученное на Голгофе кресте тела Иисуса. это хлебная жертва. Это значит, что как мелкая мука, так и мелко истолченный курительный состав указывают на мученическую смерть Иисуса Христа на Голгофе. Я еще раз выразительно подчеркиваю, что Ливан, которому Святой Дух уделяет так много внимания, указывает на тот факт, что все земное служение Иисуса, особенно Его смерть на Голгофе, является для Небесного Отца приятным благоуханием. Поэтому среди подарков младенцу Иисусу мы видим также Ливан или Ладан, что тоже самое. Матфея 2.11. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну». Это событие тесно связано с возложением Ливана на хлебы предложения, прообраз небесного хлеба Иисуса Христа. Подарки младенцу Иисусу состоят в основном из душистых вещей — Ливана и Смирны. Смирна является первой составной частью елея помазания, а Ливан — четвертой и последней составной частью курительного состава. Какая связь здесь? Удивительная связь елея помазания и курительного состава. В этом факте мы можем видеть главное пророчество Святого Духа, в котором Он возвещает пришествие Господа Иисуса. Чтобы это пророчество лучше понять, обратимся к Откровению, глава 1, стихи 10 и 8. Я переставил сознательно стихи. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега». Это первая и последняя буква греческого алфавита. «Первый и последний, я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Это значит, что строительство своей церкви Господь Иисус начал с момента излияния на землю Святого Духа, елея помазания, а согласно Откровению 10, стих 7, Он завершит ее строительство. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как Он благовествовал рабам Своим пророкам. Совершится эта тайна Божья. Чтобы лучше понять, что в этой тайне имеется в виду именно завершение строительства церкви, приведу еще этот стих. Римлянам 11:25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». А как только войдет полное число язычников, что значит завершение церкви Иисуса, так Господь отрежет язычников от ствола хорошей маслины, от Иисуса. В это же мгновение Господь Иисус восхитит свою церковь. Дальше об этой тайне Святой Дух говорит в первом послании к Коринфянам 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Думаю, что это всем ясно». Для осуществления тайны строительства церкви Господь Иисус начинает и завершает в каждом человеке, приходящего к Нему, веру и следующее за Ним покаяние. Иисус начинает и завершает в каждом человеке. Евреям 12:2. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.